Книга Второзакония, глава 8, стихи 17-19. «Что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Я напомню, что фраза на иврите «но чтобы ты помнил Господа Бога твоего» имеет такой смысл. «Но чтобы ты чтил Господа Бога твоего тем, чтобы сохранять в сердце своем память, что это Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы ныне исполнить завет свой». Из этого смысла следует, что быть умным и талантливым еще не означает обладать способностью приобретать богатство. Для приобретения богатства необходимы не особенный ум и выдающиеся таланты, а сила, за которой стоит либо определенная власть Бога, либо определенная власть сатаны. Богатство может давать как Бог, так и сатана, чтобы обольстить человека, чтобы купить его. Видите, Валаам давал очень много денег, Валак, очень много денег Валааму, чтобы тот проклял Израиля. Иногда нам предлагаются большие суммы для того, чтобы нарушить какую-либо заповедь или чтобы оставить свое собрание, чтобы найти предлог для оставления своего собрания. Поэтому, как правило, богатые люди редко обладают особым умом и выдающимися талантами, хотя, конечно, бывают и исключения, потому что многие из них получают богатство не по силе своего ума, а по наследству. А многие путем коррупции, грабежа, обмана и лжи, путем каких-то игр особых, где сатана дает им успех выигрывать, а не зарабатывать, и лишь немногие получают законным путем. Обычно люди, одаренные особым умом и талантом, находятся на службе у богатых людей, исполняя роль их доверенных лиц и менеджеров в ведении и умножении их богатств. Я напомню, что говорит Писание по этому поводу, Екклесиаста 9:11. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех». Время – это период либо посева, либо жатвы, когда нам дается возможность что-либо посеять и потом пожать, в то время как случай – это устав, в границах которого и в соответствии с которым совершается данный посев или данная жатва. Я никак не пойму, почему переводчики перевели здесь «время» и «случай», потому что в другом месте Писания дали такое же место, говорится «всему свое время и всему свой устав». Все совершается во времени, установленным Богом, и все по уставу. А посему я хочу обратить внимание, что в данных стихах речь идет о земных богатствах, которые, согласно Писанию, должны рассматриваться нами как богатства неправедные или богатства, которые никоим образом не могут считаться мерилом нашей праведности или нашей духовности. А посему полагать в самом себе, что материальный успех является результатом нашего ума или нашего профессионализма, означает говорить в сердце своем «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». То есть обычно такие люди начинают надмеваться в сердце своем, они начинают видеть в себе Бога, потому что это Бог дает, но они начинают видеть в своем уме, в своем опыте Бога, начинают поклоняться, начинают видеть себя не такими, как все остальные люди. Полагать же, что уровень материальных благ эквивалентен уровню или мере наших духовных полномочий означает ставить себя в зависимость от этих благословений, а это означает начать поклоняться идолам и пойти вслед других богов. приобретая богатство, которое сами по себе не несут праведности, но имея правильное отношение к этим богатствам, мы должны знать, что мы тем самым помним Бога или чтим Бога, что одно и то же. А посему не так важно, сколько мы имеем денежной массы, а важно, какое у нас к ней отношение, как мы ею распоряжаемся. Существует такое выражение «деньги правят миром». Это выражение истинно только отчасти, так как оно предполагает, что миром правят те люди, кто господствует над денежной массой, кто является хозяином этой денежной массы. Вы знаете, что правительство Америки не является хозяином той денежной массы, которая выпускается, которая называется долларом. За ней стоят банкиры, евреи, которые продают эту денежную массу правительству. И они получают с каждого доллара процент за то, что они продают. И их богатство увеличивается. И как я помню, барон Ротшильд, еврей, на одном из заседаний тайных сообществ сказал: «Господа, нам не важно, кто стоит во главе какого-либо правительства или какой политик там что-либо говорит. Тот, кто владеет денежной массой, тот является хозяином ее политики, ее стратегии и ее управления. Помните это». Конечно, там собирались именно такие люди, которые держат в руках свою денежную массу. Они, откровенно скажу вам, они не зависят от этой денежной массы. Они господствуют над ней и используют ее для того, чтобы привести в новый порядок человека греха и сына погибели. Можно господствовать над денежной массой для того, чтобы привести царя, царя и Господа, господствующих в своем сердце, воздвигнуть державу жизни. А можно господствовать, чтобы привести человека греха и сына погибели к власти. Поэтому позволить Богу через нас господствовать над этим миром означает быть верным и благодарным в малом и чтить его начатками от прибытков малого. С одной стороны, это свидетельство того, что мы являемся святыней Бога и Его собственностью. А с другой стороны, это принцип силы, дающий приобретать богатства нетленные и господствовать над богатствами тленными. Мы призваны господствовать над тленным богатством путем нетленных богатств, путем веры. Апостол Павел сказал: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Эта фраза буквально вышибает мозги у душевных людей. В полном смысле слова. Они с ней не соглашаются. Мне руководители пятидесятнических объединений говорили: «О, брат, это хорошо, но вот когда будут у меня в кармане звон или шелест денег, вот тогда я поверю в это слово». А я говорю: «Я уже сейчас нахожусь, у меня, говорю, в карманах нет ничего, а я уже всем обладаю». Я всем обладаю. Когда нужно что-либо взять, я беру это посредством веры, а не посредством денежной массы. Я беру это по откровению. Вера – это откровение, приходящее от Бога. И когда это откровение приходит в мой разум и в мое сердце, то Бог дает мне приобретать ровно ту сумму, которая мне необходима для того, чтобы выполнить Его волю. Потому что Бог не зависит от денежной массы. Он абсолютно не связан ей. Он не связан вашей зарплатой и моей зарплатой. Он связан вашей верой и моей верой. То есть своим словом, которое мы поместили в свое сердце и сохраняем его. Вот этим словом он связан. И он бодрствует над этим словом, чтобы оно исполнилось. И поэтому сегодня, как никогда в мире, надвигаются великие потрясения глобального масштаба. Все еще впереди. То, что мы сегодня переживаем, это только цветочки. Повторяю, все еще впереди. На весь мир, на все государства мира грядет сильная экономическая разруха. Когда невозможно будет, сегодня они еще думают, что они способны экономически что-то делать. Богу легко разрушить это в один момент. Легко. И Он это сделает для того, чтобы разрушить державу смерти, во-первых, в телах своего народа, чтобы они не полагались на деньги. Еще раз повторяю, что клеймо зверя или печать зверя на челах людей, которые называют себя верующими, это когда они мыслят о земном, когда они все время думают обогатиться, когда они приносят десятины в дом, хранилище не для того, чтобы почтить Бога и познать Его, и чтобы Он открыл им богатство веры, а для того, чтобы Он умножил их материальные богатства. Ведь Писание говорит: «Ищите прежде правды Божией». Ищите Бога в этой правде. Ищите Царство Божие. Где? В правде. Не ищите Царство Божие и правды Его. Потому что что такое Царство Божие? Царство Божие – это не пища и питье, а что такое? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому невозможно искать Царство Божие отдельно и правду. Возможно, ищите Царство Божие в праведности. А праведность – это повиновение нашей веры, вере Божией. Когда мы это будем делать, тогда Дух Святой получит основание в определенный момент сохранить нас, как Он сохранил вдову из Сарепты Сидонской во время сильнейшего кризиса, когда все вдовы израильские умирали от голода, ели своих детей, ели куриный помет, продавали ослиный помет за большие деньги. Видите, деньги моментально обесцениваются во время голода. И люди будут продавать большие драгоценности свои для того, чтобы иметь пропитание. Вы скажете: неужели это возможно в наш просвещенный век, чтобы так произошло? Возможно. И мы видим в Писании, что этот голод будет спровоцирован избранным Богом остатком. Он провозгласит этот голод в первую очередь на людей, которые живут в Иерусалиме, но являются язычниками, филистимлянами, иноплеменниками, у которых обрезание перестало быть обрезанием, которые ищут не Бога, а ищут то, что есть у Бога. Поэтому я хочу, чтобы мы были радостны и спокойны, уверены, служение, в котором нет почтения Бога десятинными и приношениями, в котором человек ищет Царство Божие в правде Божией, эти служения обречены на погибель. Это синагоги сатаны, в прямом смысле слова. Но там, в этих синагогах сатаны, продолжают оставаться небольшие, маленькие группки людей, которых Бог там сохранил для того, чтобы освящать их, чтобы дать им возможность покаяться. Но когда уже пришло время, и Бог бросил свой голос, иной голос, который придет в их сердца: «Выходите из Вавилона», они выйдут из Вавилона. И тогда Бог разберется с этими великими служениями, с великими названиями. Мы сейчас будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях и будем петь песню «Ты знаешь путь, хоть и я его не знаю». Встанем, пожалуйста. Это наша возможность подсечь корень всех зол. Потому что корень всякого зла – это когда серебро владеет над нами, а корень всякого добра – это когда мы владеем над серебром. А когда мы владеем над серебром, это неважно, где оно находится – в банках или в наших карманах, или на нашем счету. Господня земля и все, что наполняет ее. Поэтому поймите, все золото и серебро, Господь сказал, мое, неважно, где оно находится, оно принадлежит церкви. И когда нужно будет церкви что-то сделать из этого золота и серебра, Бог это сделает. Церковь последних дней совершит то, что совершил народ израильский в Египте. Обобрал Египет золото, серебро. И что он сделал из этого? Он построил скинию. Итак, ты знаешь путь, хоть я его не знаю.
Ты знаешь путь, я его не знаю, сознание это мне дает покой, чему тревожусь. кружится, и день, и ночь всегда томясь душой. Чему тревожится мне и страшится, и день, и ночь всегда томясь душой. Ты знаешь путь, ты как же знаешь время, твой план давно уж для меня готов. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милость и заботу и любовь. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милость и заботу и любовь. Все, откуда ветры дуют, и бурю жизни украшаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь твой знаешь ты. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милости, за Бога.
Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.